Тебе одному не справиться». «Я пойду с тобой», — сказал Такаси. Такаси позвал Крони и Наташу в воронку охотиться на рыбу.
«Туда, где ты проваливался», — сказал Такаси.
Он выпросил у Станча высокие сапоги и большой ковш. Крони согласился. «Странно», — подумал он, — «Наташа не так уж и похожа на Герру, что прячется в увешанной старыми тряпками норе, которая казалась верхом роскоши бедному трубарю». Такаси отдал Крони бадью, в которой собирался тащить обратно добычу. Сам взял все остальное. Наташа утонула в высоких сапогах, и идти ей было неудобно.
«Я лучше надену скафандр», — сказала она, — «без шлема».
«Вы наивны, принцесса», — ответил Такаси. «Кто будет отмывать скафандр от грязи?» «Спроси у Крони, он уже там купался». «За мной погнался тигр, как только я вылез», — сказал Крони. «Станча подарил шкуру Кирочке», — сказал Такаси. «Тебе не жалко?» «Он спросил моего разрешения», — сказал Крони. «Мне не жалко. Мне удивительно, что я одолел тигра».
«Ты хотел бы отнести шкуру Герре?» — спросила Наташа.
«Она бы не приняла ничего из рук трубаря», — сказал Крони. «Ты забыла, что она дочь директора».
«Это мне ни о чем не говорит», — засмеялась Наташа. «Но открою тебе тайну. Мой отец — очень важный директор на Земле, а дедушка — очень важный писатель. А родители вот этого японца никогда в жизни не покидали своего городка на Хоккайдо».
«Ну, вы другое дело», — сказал Крони.
«Наташа», — сказал Такаси, — «можно я остаток пути понесу тебя на руках? Я преклоняюсь перед твоей родословной. Неси свои лопаты. Большего ты не заслуживаешь», — сказала Наташа. «А мне вашу Геру жалко», — добавила она без всякой связи с предыдущим. «Когда она выйдет, я буду о ней заботиться».
Часа за три они вытащили из грязи трех рыбин, уморились, измазались и уселись отдохнуть на валу, что окружал воронку. Такаси с Наташей все шутили и спорили. Крони улыбался и поддерживал разговор, но порой так углублялся в мысли, что переставал слышать спутников. Неожиданно из тростников вышло привидение. Они не заметили, что опустились глубокие синие сумерки, и привидение вобрало в себя синь этих сумерек и зажгло его изнутри. Что-то привлекло его к воронке. Может быть, шум и чавканье грязи, и теперь оно остановилось в нерешительности на краю тростников, и казалось, что стебли прорастают сквозь него.
«Ой!» — прошептала Наташа.
Крони, уже знакомый с привидениями, удивился ее испугу. Как она могла бояться привидений? Такаси приподнялся, прикрывая девушку, а Крони шепнул.
«Не пугай его. У нас ничего нет съедобного. Оно голодное».
Привидение увидело людей и скользнуло в тростники. Было видно, как голубым облачком оно растворяется в зарослях. «Оно голодное», — повторил Крони. «Я думаю, что оно выбралось из подземелья вслед за мной и заблудилось».
«Что это такое?»
— спросил Такаси. «Привидение», — сказал Крони. «Когда я искал библиотеку, встретил одно. Привидения понимают человеческий язык, но они не говорят». Ночью, когда следопыты, Круминш и Крони обсуждали план действий на завтра, а Такаси с Анитой проверяли, насколько успешно электронный мозг усвоил язык подземелья, Наташа взяла кусок хлеба и ведро с супом и вынесла на склон холма за зону защиты. Утром оказалось, что суп съеден, а хлеб пропал. Утром все собрались у скалы, под которой был лаз. Возникла некоторая суета, словно Крони собирался поставить рекорд, и его окружали болельщики, тренеры, секунданты
и судьи.
«Ты похож на рождественскую елку», — сказал Гюнтер. Внешне Кроне выглядел нормально. Правда, одежду Трубаря пришлось выкинуть, от нее остались лишь лохмотья. Девушки перешили рабочий костюм археолога так, что издали он мог сойти за одежду инженера. Спереди комбинезон был на молнии, и достаточно было 2 секунд, чтобы извлечь подвешенный под мышкой парализующий бластер, плоский и легкий. На ручке бластера было выгравировано «Гюнтеру от признательной Гретты». Смысл надписи Гюнтер объяснить отказался, но настоял, чтобы Кроне взял именно его бластер, а не стандартный, экспедиционный. В воротник вшили микрофон, и поэтому любое слово, сказанное Кроне или произнесенное в его присутствии, становилось немедленно известным наверху. Телевизионный глаз передатчика помещался над левым верхним карманом комбинезона, а второй — страхующий, на поясе, который сам по себе был чудом изобретательности следопытов. В нем отлично размещались медикаменты, включая достаточное количество дезинфицирующего пластыря, чтобы обклеить Кроне с ног до головы, неприкосновенный запас пищи, спрессованный в таблетки и могущий прокормить группу из 10 прожорливых мужчин в течение 2 недель. Там же умещался гибкий кинжал и набор инструментов, который мог пригодиться как профессиональному взломщику, так и самодеятельному строителю вездехода. В ухо была вставлена горошина динамика связи, а в карманах лежали всяческие разности, вроде очков, позволяющих видеть в полной темноте. Кроне был экипирован на славу. Он был польщен таким вниманием. Хорошо, если знаешь, что друзья слышат каждый твой вздох, каждое твое слово, а если будет плохо, ты можешь их позвать на помощь. «Ну, Трубарь», — сказал Такаси, — «пошли». Он спускался с Кроне на 2 яруса вниз, где устроили промежуточную базу. Такаси был в скафандре и шлем держал в руке, словно запасную голову. Он должен был выступать в роли резерва.
«Я вас поцелую», — сказала Наташа.
Наташа сначала поцеловала Кроне. Она была с ним одного роста, и поцелуй попал в угол губ. И это было странное и острое ощущение. Последними словами Кроне перед тем, как он шагнул вниз, были: «Меня еще никто в жизни не целовал».